И, соответственно, дальше он задается вопросом, а где тогда вот эти самые подлинные, эти чаянные пути развития, где их обретать? И, собственно, вот этот поиск, он сближает как раз его, делает его предтечей как раз философии космизма, когда он ищет вот этих целостных идеалов развития. Значит, во-первых, он говорит, собственно, опять же, о принципах идеала развития. Вот это вот идея синтеза науки, искусства и религиозного чувства, который буквально потом будет у Федора, вот их член, наука, искусство, религия. Вот у него здесь это появляется. Он говорит о том, что преобразующая творческая деятельность должна быть направлена в соответствии с религиозным идеалом. И более того, в центре всегда должна быть личность. То есть благо и счастье конкретной личности. И, соответственно, всего человечества, состоящего из этих конкретных личностей. То есть не приносить личность в жертву целому, не приносить ее в жертву тому или иному, как бы, так сказать, какой-то социальной утопии, которая, собственно, личность делает только подножие. То есть он с рода, как бы, он говорит о том, что не род, но личность. Он смещает эти акценты. И он говорит о том, что деятельность человека должна быть одушевлена чувством религиозной любви. Вот это важно. И, собственно, вот здесь как бы и зарождается установка тогда вот на некое нравственное и творческое призвание человека в мире. Вот. И более того, вот его отношение к науке, вот это, собственно, то, что я уже вот хотела как бы в некое завершение своего выступления, он очень много пишет о науке. Вообще он сам наукой занимается. И вот он, с одной стороны, рисует как бы науку, которая развивается вот не совсем туда, да, не совсем в том векторе. Но это не значит, что он выстает против науки. То есть он четко различает науку, которая развивается вот в каком-то вот этом благом творческом векторе, ориентируясь на личность, на человеческую жизнь, причем на жизнь, которая как бы сама в себе тоже развивающаяся, растущая, творящая. И с другой стороны, вот науки, которая в своих как бы новейших выводах идет против человека и природы. То есть он говорит, такие выводы науки, как бы с ними надо... Их надо преодолевать. Вот мальтузианство, как он говорит, вот новейшая как бы научная теория. А к чему она нас ведет? Она нас ведет к тому, что мы как бы приходим к идее самоубийства человеческого рода. И он говорит, что когда наука приходит к таким выводам? Когда она действует только рационально, когда не встречаются эмоции, сердце и чувства. И чувство долга и этика. То есть понятно, что мы не можем принять мальтузианство просто по нравственному чувству, потому что мы не можем согласиться с тем, что там... Человечество должно ограничивать себя в рождаемости, человечество там должно, ну как вот сейчас, да, эта идея золотого миллиарда, да, которая отсюда же вытекает. Нельзя человечество делить на разряды и прочее. То есть если личность каждая конкретная, она есть цель, то, соответственно, на нее мы работаем. И, соответственно, научные выводы, они должны делаться в неразрывности, вот, условно говоря, сердца и ума, да, разума и нравственного чувства. Они должны быть этически окрашены. И поэтому к действию ума должен присоединиться вот этот самый инстинкт сердца. Вот, собственно, как раз вот эти вставные новеллы, вот «Последнее самоубийство» и «Город без имени», они как раз демонстрируют, до чего может дойти ум, лишенный сердечности. То есть вот который соблазняется блеском теории, попирающей живую жизнь. Они же там по теории устраивают. Одни как бы по теории Маркса, вторые по теории Линда. И в результате приходит к апокалипсису, апокалиптическая модель конца человечества. И как раз вот именно в зрелом возрасте, когда вот Адоевский уже, он ведь в 46-м году отказался от писания художественных произведений. Вот он все, перестал, он закрыл для себя эту страницу, вот он стал библиотекарем, как бы государственным чиновником, деятелем. Но он продолжил быть критиком, публицистом и мыслителем. То есть эта сторона его деятельности, она сохранилась. И вот есть одна вещь очень важная. Это его ответ Ивану Тургеневу на его такое стихотворение «В прозе довольно». Это такая программная вещь была для Тургенева, которую он написал вот в середине 60-х годов, где на самом деле вещь очень такая сильная. Вот, потому что он как бы на склоне лет развернул такую свою лирическую исповедь, где в сущности он говорит как бы о такой экзистенциальной трагедии человека, который неуклонно идет в смерть. Вот вообще у Тургенева, кстати, особенно у позднего Тургенева, вот эти ноты, они обостряются, они в стихотворениях прозе звучат. И вот это очень сильное стихотворение, то есть строго и безучастно вот некий этот природный закон влечет нас к концу. Как бы мы ни ощущали себя в полноте жизненных сил, как бы этот конец, он будет очевиден. Он говорит, лишь поначалу, занятые всякими случайностями, вздором, самим собой, мы не чувствуем вот этой черствой руки судьбы. Можно обманываться и стыдно лгать, можно жить и не стыдно надеяться, а затем как бы вот эта повязка с глаз упадает, и тогда остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться во прах, не погрязнуть в тени самозабвения и самопрезрения, спокойно отвернуться от всего, сказать «довольно», и, так сказать, сохранить единственное вот такое стоическое достоинство, уже ни в чем не участвовать. Да? То есть вот это вот разочарование в жизни. Жизнь мелко неинтересна, нищенски плотска, значит, скоротечность отпущенных дней, приближающаяся старость, неумолимо грозящая смерть, в свете которой, собственно, и высшие минуты счастья, они как бы нелепы. Все обесмысливается. И вообще там это довольно сильная вещь у Тургенева. Он говорит, вот движется время истории, да. Человечество как бы меняет формы, у него там меняются моды, меняются средства передвижения, а человечество не меняется, нет ценностного сдвига. Вот это главное, о чем говорит Тургенев. Нет некоего прорыва ценностного. И он говорит, если бы родился Шекспир, ему нечего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира. Его проницательный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту. Все та же пестрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своем тревожном однообразии. Тоже легковерие, та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страдания и так далее. То есть он говорит, что фактически человечество буксует, нравственно буксует, развиваясь, как бы развивая внешние формы жизни, внутренне оно как бы не... куда они движутся. И главное его такое переживание в несоизмеримости вот этого краткого времени человеческой жизни и времени природы. Вот это вот главное. И вот у него очень там, у Тургенева, вообще прочитайте это стихотворение в прозе, оно довольно большое такое, фактически такое лирико-философское размышление, где он говорит о том, что вот природа, ей некуда спешить. Она вообще никуда не спешит. Она рано или поздно возьмет свое. А человек, вот он усилится, он барахтается, он пытается как-то зацепиться как бы за эти вот края, да, так эти полыньи, и не может, да, потом погибает. Вот, он говорит, что природа, бессознательная и покорная законам, не знает искусства, не знает свободы, не знает добра. Она от века движется и от века приходит, ничего бессмертного, ничего неизменного и так далее. Что человек ее дитя, но все человеческое, искусственное, вот, созданное им, ей природе враждебно. Человек дитя природы, но она как бы всеобщая мать, у нее нет предпочтений, она равна, так сказать, всех тварей обихаживает. Все, что существует в ее лоне, возникает только и движется только за счет другого и должно в свое время уступить место другому. Она создает, разрушая, и ей все равно, что она создает и что она разрушает, лишь бы не переводилась жизнь, да, лишь бы смерть не теряла своих прав. Ну и так далее. И как она, как говорит, пишет вот Тургенев, она также спокойно покрывает плесенью божественный лик Фидиасовского Юпитера, как и простой галыш, и отдает на съедение презренное море драгоценнейшие строки Софокла. То есть вот все. Вот такая вот пессимистическая картина природы истории, и где он говорит, довольно. Я как бы вот не хочу во всем этом участвовать. Все вот как бы некая такая стоическая позиция и, в общем, не участие больше в этой жизни. Все, я вот не хочу. Это мой акт свободы, мой акт. Ну вот интересно, что довольно, довольно стихотворение. Ну, вообще, кстати, это стихотворение Тургенева, да, оно вызвало, между прочим, конечно, такую чудесную реакцию, вот его современники, ну, в общем, это 60-е годы, как вы понимаете, время реформ, эпоха реформ, да, там, судебная реформа, там, так сказать, отмена крепостного права. То есть как раз 60-е годы, когда внешне, как бы, так сказать, российское общество активно развивалось, и, кстати, те же славянофилы и тот же Адоевский, они активно участвовали вот в этой эпохе реформ, они много, так сказать, потрудились на этом гражданском поприще. А тут вот человек, так сказать, встает и говорит, довольно, что и все ваши вот эти вот гражданские усилия, они ничего не стоят вот перед этим.
Ну, Тургенев же, он же тоже приближал, на самом деле, эти реформы, то есть он активно участвовал.
Конечно,
он был как Акунин в то время, приблизительно.
Да, да, да.
И получается, что он разочаровался.
Ну, тут он даже не столько в реформах разочаровался, он вот сильнее разочаровался. Не только тут в данном случае, что в России происходило, а что вообще происходит в цивилизации, в человечестве, в ходе истории.
Нет, тут тоже время поднимается.
Это такое, по-моему, социальное решение
точно. Да, да, это именно такое экзистенция, конечно. Это как бы смена точки зрения. Уже не социальной, не в социуме, а вообще как бы вот такой бытийный взгляд. Вообще, кстати, с этой точки зрения вот очень много же писали вот о том, как вот русская литература, русская философская поэзия вот своим таким экзистенциальным взглядом, и как творчество Достоевского предвосхищает, скажем, того же Фёдорова. А вот на Тургенева никогда мы почти не смотрели с этой точки зрения. А надо посмотреть, особенно на позднего Тургенева. Потому что действительно происходит смена позиций. Вот. И на него, конечно, ополчились. Вот потом его очень сильно высмеял Достоевский. Кстати, несправедливо, ну, с Достоевским, с Тургеневым, у них вечное было такое соперничество. Тем более, что Тургенев был западник, а Достоевский почвенник, и, в общем, еще по этому поводу он на него ополчался. Вот. Он его высмеял в бесы, как вы помните, там Кармазинов, вот этот писатель Кармазинов, который читает свое «Мерси». Вот это «Доволен», да, «Мерси». Вот это, собственно, такая, как бы, как раз вот злая такая пародия на Тургенева. А вот Адоевский, он как-то так глубинно прочел это произведение, его прочувствовал, этого «Доволен». И он пишет ему, как бы, свой ответ, который называется «Недоволен». «Недоволен».
Недовольна?
Недовольна, да. Недовольна. Значит, почему недовольна? То есть почему нельзя остановить? Это, собственно, как бы его некая такая попытка обосновать, вернуть смысл человеческому существованию и социальному действию, и науке, искусству, культуре и так далее. То есть, в общем, вывести каким-то дальним горизонтом. Собственно, это его попытка. Вот, недоволен. И он начинает, ну, как бы, с такого, так сказать, с того, что да, как бы, конечно, очень сильное такое высказывание Тургенева, но он говорит о том, имеем ли мы право говорить, вот мы люди, да, как такое вот разумное творческое начало мира, имеем ли мы право говорить это недоволен. И у него здесь разворачивается очень интересное размышление о человеке. Во-первых, о человеке, который как бы по самой своей природе есть деятельное и творческое существо, которому дана вот некая, так сказать, божественная искра. И поэтому человек как бы по самой своей природе не может обрекать себя на бездействие. Он не имеет права себя обрекать на бездействие в природе. Потому что как бы у него есть некое задание, у него есть как бы некое призвание пути. Вот это вот главная его, так сказать, мысль, которую он здесь приводит. Более того, он говорит о том, что вот вы, Иван Сергеевич, говорите о законе смены поколений, о том, что как бы, сколько бы ни старался вот здесь и сейчас данный конкретный человек, как бы время и забвение погребет его усилия. Да? Так сказать, вот все в этом порядке природы как бы стирает. Он говорит, но это ведь не так. Он говорит, что человеческое знание и развитие движется поступательно. Движется поступательно. Что идет некое приумножение знаний и умений. И, собственно, вот эта поступательность, движение, развитие, это чрезвычайно важно, потому что тем самым как бы человечество в своей, как бы всей совокупности движется вперед. Он говорит о том, что нужно проследить работу человека от каменной эпохи до нашей. Нужно создать святую связь между наукой, искусством и жизнью. И вот если мы сознаем эту связь, если мы поймем, что, скажем, человеку когда-то, который проводил долгие дни, вот где-то наш первобытный предок, оттачивая камень, ему не могло прийти в голову, что его работа – первый шаг для работы древнегреческого или штутгарского ваяти, равно как для всего того, что мы теперь делаем из меди и железа. То есть вот эта вот идея как бы общности, движения, вот всего человеческого рода по пути развития, о том, что есть вот эта вот как бы постоянная преемственность, и всякое предыдущее определяет последующее. И поэтому нельзя, кстати, забывать, поэтому не должно быть забвения, но должно быть живое восчувствие истории вот этой преемственности развития. И тогда есть смысл, тогда есть сознание того, что твоя работа внутренняя, даже самая малая, она не бессмысленна, а она как бы умножает вот эту вот цель благих свершений, которая в конечном итоге ведет нас к какой-то новой благой эпохе истории, где как бы все вот эти творческие потенции рода людского будут раскрыты. И, собственно, вот этим он как бы пытается ответить Тургеневу. И он говорит о том, что и более того, у него появляется здесь идея как бы как раз вот такой христианской науки и христианского искусства. Вот новой науки, нового искусства. Он говорит о том, что вот вы говорите, что исчерпаны пути развития. Но ведь это не так. Он говорит, что посмотрите, скажем, даже на то, что нам дает сейчас научное знание. Наука раздвигает для нас образ фантазии. И материал поэзии приумножается таким богатством, которое не могли раньше прийти в голову человеку. Он говорит, посмотрите на Гумбольдта. Ну, он имеет в виду вот это сочинение, его «Космос», да, гумбольдтовское, где говорится о солнечных системах, несущихся в пространстве, как пыль, гонимая ветром. Что значит движение бровей и Зевесы перед Гершелем, когда он по его собственному живописному выражению вычерпывал звездные пространства и достигал до звезд, от которых самый свет на Земле, не подчиняющийся времени, доходит до нас в течение столетий. То есть он говорит о том, что вот, как бы само развитие знания, само познание мира открывает новые горизонты и художественного нашего действия, да, и искусства, и, собственно, нашего действия в мире. И у него постоянно звучит рефрен, недовольны, недовольны. То есть вот мы не можем сказать того. То есть как только мы говорим «довольны», как только мы впадаем вот в этот пессимизм такой, когда мы говорим, что, ну вот, так сказать, природа и смерть, она перебарывает человека и обесмысливает существование личности, мы как бы фактически ставим под удар вот всю эту поступательную работу поколений, всю эту поступательное движение истории. Дальше у него тут является вообще такой настоящий гимн науки, особенно и тем ее творцам, которые движут вперед развитие. Вот он говорит о том, что я не буду говорить о борьбе, которые должны были вынести великие подвижники человечества. Не буду вспоминать о том, что систему Линнея, как ныне Дарвина, обвиняли в безнравственности. Вся эта история как бы хорошо известна. Но он говорит о том, что вот именно вот эти вот ученые, которые совершают новые открытия, они фактически движут вперед развитие, открывают первую страницу как бы новой вот эпохи развития. Он вспоминает Гордея, да, который, собственно, впервые открыл вот эту самую систему кровообращения, да, движущуюся кровь. Он говорит о том, какое это колоссальное как бы превращение нашего знания и понимания мира. И он фактически разворачивает вот в этом ответе Тургеневу такую картину науки, движущейся вперед. Вот наука, которая движется вперед и которая пытается избавить человечество от страданий. Он говорит, вот вы упрекаете науку, да, вы говорите, но вы же пользуетесь плодами науки. И что главная задача науки, вот этическая, нравственная задача науки, это уменьшение страданий человеческого рода. И он приводит конкретный пример. Он говорит, вот сейчас мы уже с вами прекрасно лечим тридневную лихорадку. Вот. То есть вот мы там, так сказать, открыли хинин, и при помощи хинина мы, так сказать, лихорадку лечим. И сейчас мы уже ищем средства против холеры. А когда-то от этой лихорадки люди погибают. Он говорит о том, что вообще медицина и наука, она движется вперед по пути как раз потеснения прав болезни и смерти. То есть, да.
Это если малярия или характер?
Конечно.
Да, да, конечно.
То есть это в широте Санкт-Петербурга актуально,
да, 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 конечно. Ну, еще как причем. Вот. Разве не возвысилась средняя жизнь в Европе? То есть не больше ли число лет мы можем прожить и сами, и видеть живыми дорогих нашему сердцу? Вот потом, кстати, у Владимира Соловьева появится определение науки как всемирной медицины, которая как бы должна спасти вот человечество. Вот эта самая идея вот этой вот этической направленности. И он говорит, что вот пафос развития науки в этом, вот в борьбе за жизнь, в уменьшении количества человеческих страданий. И он говорит о том, что все и нас к этому ведет, что все средства и науки, и техники, они ведут нас к тому, чтобы уменьшались страдания, и более того, второе тезис, единство человечества нас ведет. Вот это тоже важно, у него появляется такой мотив, как бы единство человеческого рода. Разве не дает нам возможность вот, электричество перемолвиться с друзьями, с родными, отдаленными от нас огромных пространством? Сколько семейных тревог, сколько душевных терзаний успокоилось мгновенным словом электричество. Вот. Быстрое движение, которое тоже нас, опять же, соединяет людей и так далее. Где же в нескольких строках исчислить все добро, разлитое наукой почти во всех пределах земного шара? И дальше он говорит, хорошо, вы скажете война, вы скажете употребление вот этих самых орудий науки в плане, так сказать, взаимного истребления и увеличения страданий человеческого. И он говорит, ну можно ли в этом обвинять науку? Можно ли обвинять огонь за то, что он хотя и греет, и освещает, но вместе с тем и производит пожар? Можно ли обвинять и солнце, и оптика, если полоумный наведет зажигательное стекло на сток сена и сток загорится? То есть здесь идея использования плодов науки, то, о чем потом будет Вернадский говорить. Идея нравственной ответственности за использование научных открытий. То есть наука, кто виноват, если данные, выработанные наукой, до сих пор лишь в весьма малой степени входят в государственные, общественные и семейные дела? и так далее. И дальше он говорит о Христовом Завете. У него появляется вот этот, появляются евангельские слова Христа, евангельская заповедь о любви. Что мы ответим тому, который сказал: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас»? Вот что мы ему ответим? И он говорит, что вот, вот это главный вопрос. Более того, он говорит о том, что существует как бы некий разрыв между развитием вот науки, которая все более пытает природу, открывает природу, и развитием нравственного сознания человечества и общественных наук, которые как бы не ставят перед человечеством вот эту всеобъемлющую, общую, благую цель. Он говорит, они находятся, общественные науки, в младенческом состоянии и фактически ставят задачу как бы внесения в них евангельского идеала. Он говорит, что когда века пройдут до тех пор, когда мы наконец выразуем и сознаем вполне это неземное внушение «любите враги ваши», то есть главный евангельский завет, который есть основа единства человеческого рода. Мы даже вообразить себе не сможем семейное и тем более государственное устройство, где бы это высокое начало могло бы быть применимо, так сказать, во всем своем пространстве. И дальше он говорит о том, что причина войн не в науке, не в развитии научного знания, а как раз вот в этой самой человеческой самости, да, вот в человеческой греховности, в человеческом несовершенстве. Наоборот, как бы наука, она спасает, наука, она как бы помогает человеку жить.
Искупает.
Искупает его, да. Это значит первая как бы причина. А вторая причина, это в том, что вот Федоров будет говорить, естественный природный пауперизм. То есть естественные бедствия, как бы недостаток средств жизни, истощение почвы, которую мы истощаем в результате нашей неправильной деятельности в природе. То есть вот как бы еще естественные причины. И вот эта совокупность нравственных и естественных причин, она рождает войны. Но наука за это не ответственна. Наука, наоборот, она как бы дает нам средства к предотвращению войн, как бы регуляции земли для того, чтобы вот предотвратить тоже оскудение почвы и так далее. То есть он дает как бы некий такой благой вектор развития. Я даже предполагаю, что Федоров мог читать эту вещь, потому что она была напечатана Адоевским в 60-е годы, она вышла. Вот. Причем Адоевский жил в Москве, вообще даже можно предположить, что, ну, я не думаю, что, конечно, с Федором они встречались в это время, но, по крайней мере, вот Федоров часто в Москву приезжал тогда, вот и бывал в Москве в 64-65 году и позднее. И вполне возможно, что, в общем-то, он эту вещь, конечно, мог читать, безусловно. Ну и, собственно, вот такой, призывая помнить, так сказать, и о значении науки, о ценности родового долга, о преемственности поколений, он говорит: «Прочь ныне, прочь метафизические пеленки, ни один я в мире, и не безответен я перед моими собратьями, кто бы они ни были, друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария, мои собратья по человечеству». Вот видите, какой важный здесь появляется образ вот этой всечеловечности. То, что я творю, волею или неволею приемлется ими, не умирает сотворенное мною, но живет в других жизнью бесконечно. И вот это вот очень важно, то есть вообще у него появляется вот эта как бы тема вселенскости, тема всечеловечности, очень важная для него, вообще очень важная для русской мысли. Он во многом здесь, я бы даже сказала, конечно, Достоевского предвосхищает. Потому что одна из таких тем романа «Русские ночи» и других его сочинений – это тема, естественно, России и Европы. Ну, такая ключевая для русской мысли, там все как-то отметились этой темой. И вот как он решает этот вопрос? Он говорит как бы о некой такой взаимной нужде Европы и России друг в друге. То есть когда-то Петр, да, приобщил, так сказать, Россию европейскому просвещению. Да? У него вообще такой гимн Петру он произносит вот в этом романе «Русские ночи». Но с другой стороны, потом Россия как бы избавила Европу от Наполеона. Да? Европа назвала русского избавителем. В этом имени таится другое, еще высшее звание, которого могущество должно проникнуть из сферы общественной жизни, ни одно тело должно спасти иную душу его. То есть теперь как бы вот эта Россия, она должна, выработав вот эту новую как бы цельную философию, да, она должна как бы обновить уже теперь Европу, свою родную сестру. И у него как раз, у одного из первых звучит вот эта идея России, как стоящей на рубеже двух миров, как некой как бы некоего связующего звена между перекрестием, между Востоком и Западом. Более того, как бы и подвиг как раз русского духа в том, чтобы вообще обновить как бы Европу и обновить, через Европу обновить мир. Вот. И, кстати, в ответе Тургенева он будет очень много говорить о значении России, вот как раз этих реформ 60-х годов, и вообще о значении общественной консолидации внутренней зрелости общества. Вот, что как бы должна быть внутренняя зрелость общества и духовное совершеннолетие личности. Вот эти две таких, как бы, два важных звена. Вот. Вообще, кстати, это эпоха 60-х годов, которая как раз вывела личность и утвердила значение общества и общественной активности, была весьма высока. Об этом писал, кстати, Иван Аксаков вот в это время, в начале 60-х годов, в своей теории общества, где он говорил о том, что как бы он дополнял вот этот славянофильский тезис о идеальном государстве, как в союзе как бы царя и народа, да, царя и земли, а бюрократию ему все надо убрать, да. А он говорил, что есть еще третий член общества, то есть интеллигенция, вот эта сознающая сила нации, образованная ее часть, которая тоже активно включается вот в это общественное строительство. Вот. И он говорит, что наша сила в нас, в нашем объединении, в нашей честной разработке задач нашего великого преобразователя. И, собственно, вот этот пафос того, что Россия, она должна как бы собрать себя и затем обновить мир, вот он звучит, конечно, вот в этом самом романе Адоевского «Русские ночи», поэтому «Русские ночи». И у него там так в финале «Русских ночей» звучит такой призыв к Европе: «Не бойтесь, братья, по человечеству, нет разрушительных стихий в славянском Востоке, узнайте его, в этом уверитесь, вы найдете у нас частью вашей же силы, но сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, которые не оскудеют от раздела с вами». И так далее. И главное, значит, звучит вот то, что потом будет звучить у Тютчева, необходимость перехода как бы вот человечества вот между усобной борьбы и вражды вот к некому такому вселенскому и всечеловеческому единению. И, собственно, вот начало как бы этого единения он видит в России, и у него появляется такая формула: 19 век принадлежит России. 19 век принадлежит России. И, собственно, вот эра будущего для него как бы эра веры. Вот это тоже очень важно. Он, кстати, во многом предвосхищает здесь, конечно, вот этот пафос русского религиозно-философского возрождения, вот уже рубежа веков, когда он говорит вот именно о как бы вот новом таком религиозном синтезе, который вот необходим современному миру, синтезе, который, опять же, вбирает в себя все, вбирает в себя не только как бы такое нравственное, духовное дело, не только культура, но вбирает в себя и научное знание. Вот это, пожалуй, собственно, главная заслуга Адоевского, первая, может быть, в некотором смысле, попытка примирения вот науки и веры. То есть попытка поставить науку на службу как бы христианскому идеалу. Вот, собственно, это то, что он пытается делать. Уже как бы и поздний Адоевский, вот в последние годы своей жизни. Ну вот, наверное, на этом я остановлюсь. Собственно, тут много уже было сказано. Какие-то будут вопросы, реплики. По крайней мере, фигура действительно известна, еще по-настоящему не освоена. И на самом деле вот было бы интересно показать вот как раз именно какие проекции вот тянутся от Адоевского, собственно, уже вот к русской философии, зрелой русской философии, к Федорову, там, к Владимиру Соловьеву, к Булгакову, там, к Флоренскому, к Вернадскому. Вот он немножко как Федоров, который, как бы мы говорим, что от Федорова идут две ветви русского космизма, естественно, научная и религиозная, то есть он фактически как бы обосновывает вот эту идею творческой деятельности человека в мире как бы на двух языках, примеряя, собственно, веру и науку, научно-религиозную картину мира. Вот в некотором смысле Адоевский делает нечто подобное. И в этом, конечно, безусловно, его заслуга. Вот показать вот это вот то, как, собственно, его мысль, она предвосхищает уже вот философию космизма, как она зарождалась вот в двух этих ветвях, да, Соловьев, там, Булгаков, Бердяев, Флоренский, и Вернадский, и Чижевский, и другие, вот, наверное, это какая-то задача будущих исследований. Я думаю, что это можно сделать, это было бы интересно. Мне даже вообще кажется, что нам надо сделать вообще какую-нибудь мини-конференцию по Адоевскому. Вот Адоевский и русский космизм, где взять просто разные вот эти все грани, от, так сказать, философии человека, там, до философии истории, темы природы, экологии и так далее, просто их разобрать.
Замечательная идея.
Потому что вот там вот конференция, по-моему, последняя была конференция по Адоевскому в 2003 году, они даже как-то тут сборники не собрали. То есть там все вот так вот, вот в эту самую энтропию. куда-то без памятства, да, какое-то. Вот, хотя фигура очень интересная, очень яркая, вот он много может цитировать. А потом, конечно, блестящий стилист еще ко всему прочему, прекрасно пишешь. Потом музыковедов, он действительно очень яркий музыковедист. Вот я помню, на этой конференции был совершенно потрясающий доклад о Бадовском. Потом уже архив еще до конца не разработан. Его архив рассредоточен. Там часть архива основная в публичной библиотеке, вот Российской национальной библиотеке. Там основной его архив, и там многого еще не опубликованного. И кроме того, большой его архив как музыковеда вот в Музее музыкальной культуры не выделен.
А ну-то не...
И он тоже, ну, вот понимаете, как он говорил о том, как наука растаскивает по разным, так сказать, специальностям единый предмет, так и, в общем-то, он тоже сам, как вот мыслитель, как деятель, как человек, он тоже растащен по разным отраслям знания. То есть там музыковеды занимаются им как музыкальным критиком, литературоведы занимаются им как, прежде всего, писателем, исследуют там, значит, скажем, его романтические повести, его там значение для русского романтизма, для светской повести. Там философы больше занимаются вот этим русским шеллингианством, да, и как бы влиянием Шеллинга. Вот, кстати, есть прекрасная книжка «Философия Шеллинга в России». И вот Каменский здесь пишет как раз вот о том, как влиял Шеллинг на Любомудров, вот, и вообще на русскую философию. И Адоевский только под этим углом зрения, вот как бы русского шеллингианства здесь рассмотрен. Вот. Скажем там, ну вот отдельно можно исследовать в его художественных произведениях, собственно, фантастическую вот эту вот как бы такую мистическую струю, и там струю светской повести, или вот эту вот, так сказать, утопию, этот роман «Утопия» 4338 года. Все как бы исследуют разные направления. Кстати, вот у его, кто-то пишет о нем как о библиотечном деятеле, есть исследования в истории библиотечного дела о нем как о директоре вот публичной библиотеки, но вот как-то, может быть, собрать его образ, а собрать можно через конференцию, через вот такую междисциплинарную конференцию, которая бы собрала вот разных действительно исследователей его творчества и попытаться как-то вот вылепить этот самый целостный образ.
Для педагогики.
Для педагогики
нужно. Очень интересная фигура.
Да. А вот скажите также несколько слов. Конечно. Для педагогики, да, и потом я же говорила о том, что он еще и просветитель, то есть еще до Толстого, вот этот журнал «Сельское чтение», потом сама эта идея просвещения народа, вот он, кстати, интересен, потому что в нем, безусловно, такая вот демократическая просветительская струя очень сильна, с другой стороны, вот понимаете, в нем силен и такой религиозный и мистический пафос, и как-то это особым образом в нем уживается. Ну и потом сама, тоже характерная вообще, кстати, для русского космизма, вот такой универсализм, который потом будет у Чижевского, у Флоренского.
Они все универсалисты.
Ну они замечательные, вот Ломоносов.
Это самый признак Радищев, космизма, да. Это самый признак.
Ну вот из славянофилов только Хомяков, на самом деле, вот был ему подобен, потому что Хомяков тоже был такой универсалистского склада человек. В этом смысле они с Адоевским, конечно, так сказать, находят какую-то такую общую почву. И потом тема России, Европы, вообще пути России, мира, вселенскость. У него фактически есть там такие формулы, которые буквально предвосхищают пушкинскую речь Достоевского. Вот тоже, кстати, интересно, читал ли Достоевский, почему Адоевский, и что он читал. Ну, эти, может, романтические повести читала, но он ему ведь принес свои «Бедные люди». Кстати, у Адоевского уже был еще салон, у него был такой салон знаменитый, который был сначала в Петербурге, а потом в Москве. Причем это такой был салон, где встречались, опять же, люди разных областей знаний и интересов. То есть там были литераторы, были философы, были музыканты. Это известный был ведь очень салон Адоевских. И в Москве потом. Вот известно, что когда вот в Петербурге был этот салон, что Достоевский приносил Адоевскому читать вот своих «Бедных людей». Как бы ища какого-то у него, и его внимания,
и так далее. Конечно, конечно.